Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы беседуем с Ксенией Ежовой, человеком очень одаренным и разноплановым, и мы будем говорить о народном пении. Ксюша, представьте сами нашим радиослушателям, где вы учились.
Я училась в музыкальном колледже имени Гнесиных на отделении руководителей народного хора.
Руководитель народного хора – это настолько отдельный вид творчества, очень серьезный, основательный. Расскажите о специфике своей профессии.
Дело в том, что отделение руководителей народного хора, оно как придаточное такое возникло при классическом отделении хорового дирижирования. И, собственно, школы руководения какого-то народным хором, ее не существовало никогда отдельной. Существовала классическая школа дирижерская, и ее какие-то принципы, педагоги по дирижированию. Просто народный хор как такой эстрадный жанр. Он требовал каких-то специально подготовленных руководителей. Потому что когда существует народный хор в быту, как бы он существовал, когда бытовало народное пение, там руководитель был не нужен. Там были какие-то запевалы или там какие-то более опытные певцы, менее опытные певцы, но там все-таки господствовал такой демократический принцип. А в том случае, когда появился народный хор как эстрадный феномен, вот для него потребовались такие профессионально подготовленные руководители, и их отделили в отдельный факультет.
Ксения, народный хор, он существует вот сейчас как такая творческая единица? То есть в советское время, очевидно, как-то это подкармливалось, возгревалось. Вот что происходит сейчас? И почему лично вы для себя выбрали именно такой путь творческий?
С юных лет мне повезло. Я занималась фольклористикой в совсем юном возрасте. При Московском государственном университете существовал такой молодежный клуб. Он назывался «Театр фольклора и этнографии». И в этом клубе было огромное количество талантливейших педагогов, несколько даже таких направлений, что ли, национальных. Была кавказская группа, были армяне, которые занимались своим народным творчеством, были литовцы, прибалты. И был вот такой русская часть, такая основополагающая, которая одновременно являлась студией при профессиональном фольклорном коллективе ансамбля Дмитрия Викторовича Покровского. И этот ансамбль на те годы был такой лидер андеграундного отношения к фольклору, лидер среди тех, кто желал заниматься народной музыкой, подлинной, аутентичной, как ее исполняют старушки, как ее исполняют жители деревни, а не как ее обработали русские композиторы для академического хора.
Адаптировали уже к современной жизни.
И к современной жизни, и к эстрадному жанру. В основном все-таки наши все народные хоры, они были адаптированы именно к такому, как это теперь называется, шоу. То есть это были такие коллективы, нацеленные на шоу.
Даже в то время, в советское, все равно момент шоу присутствовал, и все-таки выхолащивалось, живой воздух выкачивался, оставалась такая сухомятка в некотором смысле.
Бесспорно. Это даже не то, что присутствовал, а он был доминирующий, потому что народные хоры – это был экспортный такой представительский вариант нашей культуры. То есть то, что вывозили, как вот специфически русское что-то, специфически русский какой-то характер музыки. У нас вообще было очень много такого искусственного и показушного, скажем, в том числе и этот жанр, он этого не избежал, к сожалению. И получилось, что то, что называется вот в современной практике народный хор, и к чему нас готовили, когда нас обучали, это именно практика такого эстрадного исполнения обработанных и каких-то таких композиторских сочинений, стилизованных под народную музыку.
Ксения, ну вы вот как человек творческий, очевидно, это все-таки почувствовали довольно быстро, ведь у вас какой-то поиск шел, вы же ездили куда-то, что-то собирали. С чем вам пришлось столкнуться в этих своих командировках?
Ну, это не только одна я. Вообще, это практика общая, повсеместная. То есть все учащиеся отделения руководителя народного хора, а также все теоретики, те, кто занимаются теорией музыки, в обязательном порядке должны съездить в такую экспедицию в, можно сказать, народ. Там обычно бывает как? Теоретики ездят в какие-то неизведанные места, там, где давно никто не был или еще совсем никто не был, а певцы, практики ездят в такие места, где уже много раз были и где уже проверено существуют такие сплоченные певческие коллективы народные, как бы природно существующие. И обычно нас возили в такие места, где уже много раз были записаны эти исполнители, но они настолько яркие, настолько они хорово как-то звучат красиво, что это вот надо было бы послушать.
Ну, а что вам запомнилось? Вот что на вас произвело такое сильное, живое впечатление, может быть, которое не стирается из памяти до сих пор?
Здесь очень много можно говорить. Дело в том, что это целый отдельный мир. Ты попадаешь в фольклорную экспедицию, потом хочешь ехать туда снова. Мне повезло, опять же, что потом уже, когда у меня такая основная моя часть экспедиционная по училищу была закончена, я просто сама ходила, просилась, ездила с теоретиками в экспедиции, в такие, может быть, менее такие, в которых можно было записать богатый хоровой материал, но там, где был такой научный интерес в экспедиции. Во-первых, характер людей, которые там живут. Их уклад жизни совершенно отличный от...
А вот какие-то области, где вот что вам запомнилось?
Ну, я просто могу все перечислить. Самую первую экспедицию, в которую я попала, еще даже не учась в училище, это была экспедиция на Западную Украину. Дело в том, что мои предки, родственники мои жили на Западной Украине, и я сама этот маршрут предложила, а наш руководитель студии при университете, он очень быстро согласился, потому что там никогда никто из них не был, и для них это было новое, неисследованное место. Вот Западную Украину, можно сказать, я первый раз поехала к своим корням в экспедицию. Для меня это было на грани шока. Потому что то, что я услышала в семьях даже моих родственников поющих, это было настолько далеко от привычной мне музыки и привычной мне образа украинской музыки, может быть, эстрадной, но вот то, что я на тот себе момент представляла, все в жизни оказалось совершенно иначе. Это что касается профессиональной стороны. А что касается быта, что касается особенностей их между собой общения этих людей, особенностей построения их какой-то семейной жизни. Это все было на грани открытия, как будто я попала в Африку к папуасам. То есть мы настолько близко живем и настолько мало себе представляем, как вообще эти люди живут. Следующая моя экспедиция была в Калужскую область. Там самое яркое, что вот мне осталось в памяти, это старообрядческая деревня. Во-первых, с огромным количеством детей в семьях.
Это какие годы были?
Это 88-й год. Мы ездили в экспедицию, и там такое очень настороженное отношение ко всем, кроме старообрядцев, вплоть до там разбитой посуды за тобой следом, выброшенного белья, сожженных
скатерти. То есть на уровне суеверия
какие-то? На уровне отторжения полного и неприятия. То есть люди, которым не все равно, с кем они общаются, почему эти люди к ним пришли, зачем. Может быть, это там ложные отношения, но для них это принципиально важно.
А что они смогли сохранить в певческом плане? Ведь, в принципе, с душевной жизнью такие вещи все-таки связаны. Несмотря, может быть, на вот такие проявления довольно диковатые, можно сказать, а все-таки что-то они же смогли за счет этой консервации сохранить.
Это бесспорно. Во-первых, то, что у них совершенно особое богослужебное пение, которое в том числе мы и записывали тоже. Это знаменное пение, и его изучают и теоретики, и музыканты. И оно в практике сейчас очень у многих на слуху. Все знают, что это такое, приблизительно представляют себе пение в один голос, первоначально записываемое такими крючочками над текстом, без линейной нотации. Кроме этого, у них огромный пласт так называемых духовных стихов, которые у них приурочены к похоронам и к поставым временам. У них они в это время отлагают все другие пения и поют только вот эти... А во всем остальном, кстати, их традиции певческое, свадебное пение, обрядовое, календарное, оно фактически не отличалось от соседствующих с ними деревень. То есть, в общем, традиционный такой древний пласт культуры, дохристианский даже, видимо, он сохранился в очень таком общем виде для всей экологии. И вообще Калужская область очень интересна тем, что там сохранены редкие виды музыкального материала, такие нераспетые, не широкая гармония, а очень компактные, такие особенные лады сохранены. Это, может быть, такие терминологии всякая музыкантская. По характеру звучания это ближе, скорее всего, к джазовой музыке из того, что нам привычно.
А может быть, вы что-нибудь сможете показать сейчас из того, что запомнилось?
Ну вот из Калужской области, например, но потом через некоторое время мы эту песню расшифровывали и пели уже в хоре в Мессинском училище. И это свадебная песня про вербу. Ой, верба, верба, не стой на мяже, раскинься, люли-люли, ой-ли, люли-люли, ой-ли, не стой на мяже, раскинься, пущай соловей гнезда вьет, люли-люли, ой-ли, люли-люли, ой-ли, пущай соловей гнезда вьет, перепелушка разовьет, вот люли-люли, ой-ли, люли-люли. 150 куплетов.
Что-то запомнилось вот из той поездки на Западную Украину?
Из Западной Украины у нас остался огромный материал. И там не просто запомнилось, а там это было потом систематизировано, частично издано. Это оказалась очень плодотворная поездка. Но там были очень разные пласты. Там было ближе к Карпатским горам такое уже даже не столько украинская, сколько, хотя они пели по-украински, эти люди, но ближе всего эта музыка, наверное, была какой-нибудь...
Венгерской.
Венгерской или... Этот народ, украинцы сами, те, что ниже живут, они называют, что это там Невкраина, це гуцули, вот, и они...
Гуцульская, да.
То есть это какая-то гуцульская вот такая культура отдельная. Но у них вот очень характерная музыка, и ее забыть невозможно.
Ну что-нибудь вы можете показать?
Значит, это игра, весенняя игра, такая в хороводе, там выходит по очереди девушка, к ней выходит постепенно, она набирает себе такую компанию, которая потом ее семьей называется. Ой, в голоне на подвернику зелена, зелена, зелена яблонь, червоні яблока зродив. Прийшов до неї батюшка її зелена, зелена, зелена яблонь, червоні яблока зродив. До нього лоньо зверши яблочко, зелена, зелена, зелена яблонь, червоні яблока зродив. До тату не зверши, милому лишо, зелена, зелена, зелена яблонь, червоні яблока зродив.
Ксения, скажите, а вот ваше ознакомление, это же были такие вхождения в эту стихию народного пения, живого. Ведь наверняка раньше вы так плотно с этим не сталкивались. Вот какой вы возвращались из таких командировок, экспедиций, как это вас обогащало, и потом что вы могли привнести в свое обучение?
Ну, обучение же было по классической схеме построено. Я думаю, скорее, что можно было привнести в жизнь, в быт. Потому что жизнь людей, которых ты встречаешь в экспедиции фольклорной, она удивительным образом завораживает. Она настолько обаятельная, что хочется им подражать. Понятно, что не в таком прямом конкретном плане ты не можешь сесть вдруг, начать копать огородку с утра до вечера или там переселиться куда-то в сельскую местность. Но удивительная простота отношений. Не то, что обычно всплывает под этим словом простота, а да, грубость какая-то или невыдержанность.
Ну, прямолинейная,
прямолинейная такая манера. Скорее, такая очень легкость.
Сердечная.
Сердечность просто. И какая-то готовность друг другу прощать. Просто люди, поскольку долго живут в одном месте, у них нет возможности сменить окружение, нет возможности вдруг всех побросать и уехать там на другой конец города, как у москвича. Они вынуждены друг с другом жить, учиться, притираться. Кто-то терпит, кто-то не терпит. Это целая наука. То, что горожане в большом количестве утратили.
Утратили. А у старообрядцев это еще все равно связано и зиждется на почве религиозной. То есть ты обязан любить ближнего, тем более, что действительно от него никуда не деться.
В этом смысле, да. Сельская жизнь – это такой принудительно общинный строй. Как бы, да? То есть тут ты не можешь избежать этого. И для горожанина, для человека, который приехал совершенно из другой реальности, это опыт огромный. Я думаю, что это в первую очередь. Потом, конечно, невыразимо красивая музыка, которая такое обаяние имеет и такую силу воздействия, и такую как бы внутреннюю энергию, что невозможно с ней проститься вот так легко потом, сложить эти кассеты на полочку, пронумеровать их, обработать и больше с ними никогда не заниматься. Это остается как часть твоей жизни, ты все время к этому возвращаешься, вспоминаешь. Причем я слышала подобные вот высказывания, подобные мнения и от людей, которые, собственно, не певцы и не музыканты вот в таком прямом плане. Даже ведь по фольклорной экспедиции есть очень много филологи, например. Они там какие-то текстовые вещи записывают, но почти у всех, сколько я знаю людей, ездивших в такие экспедиции, у всех остается очень сильная яркость. Мало того, при этом даже национальность не играет тут роли. Вот среди теоретиков, например, там же огромное количество совершенно разных людей. И евреи, и армяне, и там грузинские девочки учились. И все одинаково трепетно воспринимают вот эту культуру. Потому что когда ты встречаешь что-то подлинное, живое, настоящее, невозможно на это не отреагировать. Невозможно это не полюбить. Так же, как любая хорошая музыка, профессиональная, там, композиторская, она оставляет огромный след. А это еще такой наш родной, что ли, пласт. Это нам настолько близко, и настолько для всех это нас какой-то одинаковая база. Потому что, к сожалению, вот даже те русские композиторы, что уже выросли, говорили по-французски, об этом очень много писала критика музыкальная, что 19 век – это такой парадоксальный век для русской музыки, потому что те композиторы, о которых мы говорим, что они вот наше лицо русской музыки, они выросли в лоне такой салонной культуры, да, они плохо
знают. В другой среде,
в другой
да.
среде, и для них вот народная музыка тоже была как
открытие.
Уже во взрослом возрасте они вдруг к этому начинали приближаться, понимать это. это. И в каком-то смысле мы с ними, в общем, в одинаковом положении.
Ксения, а вот налет советский, он накладывал какой-то отпечаток, привносил какие-то сложности или наоборот, в то время больше было благоприятных условий для развития этого вида?
Нет, скорее просто это было плавное очень умирание культуры. То есть мы фиксировали умирающие какие-то пульсирующие точки. Этим занимались и не только мы, и вот фольклористы-текстовики. На бытовом уровне культура эта угасла, фактически ее нет уже. Она и каким-то искусственным способом иногда поддерживается, типа такой клубный работник приезжает молодой, который хочет что-то такое, пытается с бабушками собирать их и как-то с ними заниматься, вроде как хор такой какой-то лепить по профессиональному образцу. Но все-таки это немножко уже не то. То есть традиция как таковая умерла. Передача от старших к младшим поколениям.
Ну, то есть преемственность это прервана, к сожалению, но вы-то застали еще.
К сожалению, да, нам просто повезло крупно. И тем людям, кто сейчас ездит, тоже еще немножко везет. Но какой главный показатель? Что дети этих бабушек, внуки этих бабушек, они к этой культуре испытывают презрение по большей части. И такое как бы пренебрежение этой культуры.
То есть они совершенно не понимают ценности того, что имели.
Их окружают, да. Они их очень любят, как родных своих бабушек. Но когда речь заходит о музыке, там вот старухи завыли. Но только на этом уровне. То есть прогресс такой общий, технический, он им все доставил. И технику звукозаписывающую, проигрывающую, радиоприемную. То есть это, в общем, люди те, которые у нас в городе живут, те же самые там, они смотрят тот же телевизор, слушают то же радио, и в большинстве случаев им не интересно то, что знают их бабушки умирающие, что они могут им спеть. Ну, где-то вот раз в год, может быть. В некоторых местах есть традиция наряжать старушек в костюмы на какое-нибудь свадебное торжество и спели пару песен, уже как такой экзотический момент свадьбы.
Но сейчас этот этномомент, который во всем мире настолько популярен и моден, который пришел опять же с Запада, и сочетание современной инструментальной музыки, даже там роковой какой-то, в сочетании с этнозвучанием, примеров масса. Но вот мне, например, интересно было, как есть такая рок-группа, кстати, руководитель верующий, братья Карамазовы, киевская группа, это близкие друзья, мы уже делали передачи с ними, с ДДТ, с Шевчуком Юрием. Они просто собирали этих бабулечек по 70 лет, по 80, вместе с ними делали какие-то вот номера, сочетали. Это сейчас очень-очень считается модным. Тоже почему-то такая потребность возникла.
Но это скорее удел эстетов. То есть культура – это из народной культуры, из массовой культуры, из общего пласта превратилась в культуру элитную. Культура понимания этой музыки, слушания ее, вкрапления ее в какие-то другие музыкальные пласты. Да, это бесспорно. Есть очень много опытов удачных популяризирования, скажем, этой музыки, даже на уровне такой массовой эстрады. Но это буквально вот это единичные такие дырчатые вкрапления. Нельзя сказать, что эта культура нужна. Понятно, что она должна быть нужна. Человек, который вырос в этой стране, он не может не ощущать некоторой пустоты на том месте, где обычно у человека находится традиционная культура. Но сказать, что вот человек испытывает потребность в том, чтобы эту слушать музыку, как правило, все-таки в чем отличалось бытование этой музыки до советской власти, что это была культура участия. Ведь народная музыка удивительно доступна огромному количеству людей, не обладающему высокими музыкальными способностями, не обладающими широкими голосами, большими диапазонами, не обладающими хорошими вокальными данными. То есть это культура в подлинном смысле общедоступная. И в этом смысле она категорически умерла. То есть в этом смысле ее уже нет. Потому что она перестала быть доступной, перестала быть желанной для людей. То есть у нас вообще такое массовое музицирование, скажем, из практики ушло. Если раньше знатные люди, они там устраивали салоны всякие вечера, приглашали музыкантов профессионально, для них это было обыденно, что ли, то простому народу для него не существовало праздника без общего пения, без общей игры на музыкальных инструментах, без общего участия.
Учитывая, что деревня просто умерла, можно сказать, сама по себе, весь быт деревенский, все с этим связано, это уж в первую очередь пение, душа народа тоже, к сожалению, умирает. Но вот скажите, вы все это вживую увидели, почувствовали, смогли записать, привнести в свое творчество. Насколько вам это в вашей работе потом пригодилось? Чем вы занимались уже после окончания Гнесинки?
Вы знаете, у меня не было серьезной возможности это как-то дальше развивать. Дело в том, что после окончания училища я вышла замуж и уехала как раз в провинцию, можно сказать, в желанную провинцию. На тот момент такую горячо любимую мною изъезженную провинцию. И эта музыка мне помогла совершенно на другом поприще. потому что мне пришлось в течение 10 лет заниматься с непрофессиональными детскими коллективами. У меня была такая вот специфика моей деятельности, что я занималась детскими хоровыми кружками. Там дети часто меняются, вырастают. Это специфическая область занятий. И в этом смысле для детей неподготовленных, не из музыкальных каких-то или очень сильно образованных семей, для них народная музыка такая вот подлинная, не какая-то сусальная, а вот настоящая, она является ступенькой к восприятию любой другой музыки. То есть когда они чувствуют что-то такое настоящее, они перестают этого пугаться, и дальше, начиная с этого, можно им рассказывать о каких-то композиторских сочинениях, можно им рассказывать о
классике,
о церковной музыке. Конечно, ближе всего и проще всего с народной музыки переходить на церковный репертуар, потому что это очень близкие сферы, не в плане там какого-то характера музыкального, теоретики меня сейчас поправят, а в плане такого бытового, что ли, момента, в плане ее этой музыки живой жизни, живого существования. И в этом смысле, конечно, этот опыт был для меня бесценный. Другое дело, что это не я придумала, и большинство классических методик обучения сольфеджио, нотной грамоте, они все построены от народных мелодий к более сложным. Этот опыт не одна я придумала, но просто поскольку у меня был опыт непосредственного соприкосновения с этой музыкой, то можно было уже не какие-то отвлеченные, записанные нотами мелодии показывать детям, а именно то, что я сама слышала, сама видела и могла передать какую-то эмоциональную окраску этого. Для меня это было важно.
Продолжение беседы с Ксенией Ежовой, выпускницей отделения руководителей народного хора музыкального училища имени Гнесиных, вы сможете послушать в следующей передаче. Материал подготовила Надежда Зотова.